say, can you see? Если бы вы слышали эту фразу, которую я только что сказала.
Да, ну нужно запикивать.
Запикивать абсолютно. Саша, Ира, коллективный Запад, на двух стульях, канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Это непростое, но интересное утро. Что уж тут.
Да. Проголосовала Америка, проголосовала за Дональда Трампа, безусловно. Вот он победитель американских выборов. Вот уж действительно, я не ожидала, что мы... Во-первых, я не ожидала, что мы так быстро сможем сказать эту фразу.
Мы с Сашей когда обсуждали, во сколько вообще нам делать эфир, мы такие, ну, ближе к обеду, наверное, там еще наверняка еще не все будет понятно. Там пойдут...
Вообще, я думала, к вечеру вообще, да. Может быть. Нет?
Нет, очень быстро все, очень быстро. Пока, насколько я вижу, 219 на 266? Уже нет?
Нет, 224 на 267 у Дональда Трампа, но просто пути к победе у Камалы Харрис уже нет. 267 голосов за выборщиков за Дональда Трампа и 224 за Камалу Харрис. Но просто даже если она победит в оставшихся недосчитанных штатах, а это Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона, это ей не поможет. Просто математически, уже не математически она не сможет получить большинство. И нужно сказать, что, скорее всего, вот я сейчас смотрю, Аризона и Невада их исторически долго считают. Но просто в Неваде 86%, и, скорее всего, будут республиканцы. И в Аризоне тоже, но там меньше просто процент посчитанный, поэтому очень вероятно.
Правильно ли я понимаю, что она проиграла и голоса выборщиков, она проиграла и по голосам голосующих?
Вот это самое главное вообще в этих выборах. Если есть что-то важное, что нужно смотреть на этих выборах, так это то, насколько больше людей проголосовали за Трампа в целом по стране. Он лучше показал результат, чем на прошлых выборах значительно, и даже на выборах 2016 года. Это действительно безусловная победа Дональда Трампа, потому что он победил и в коллегии выборщиков, и победил в всеобщем народном голосовании. Поэтому Дональд Трамп тут абсолютный триумфатор, абсолютный победитель. И важно посмотреть, я, может быть, сейчас нашему режиссеру, которого я замучила уже разными картинками, я хочу очень одну отправить еще, вот сейчас я отправлю картинку, мне кажется, она очень показательна, каким образом изменились голоса американцев, насколько краснее, скажем так, стала Америка, насколько больше людей голосуют за республиканскую партию. Вот это, как мне кажется, самый главный вывод этих выборов. Вот посмотри на эту карту. Это же просто красная, краснющая карта. Абсолютно. И вот эти все стрелочки показывают вправо. Это все, это смещение США вправо в целом. Вот еще там часть, то побережье еще недосчитано, Тихоокеанское, но в целом вот посмотри, насколько лучше Дональд Трамп показал себя на этих выборах в сравнении с выборами предыдущими. Поэтому это, мне кажется, главный вывод.
Мы с тобой все время говорили про колеблющиеся штаты, да, все ждали, понятно, Пенсильванию, в Пенсильвании, понятно.
Все и решилось в Пенсильвании.
Все решилось, собственно, в Пенсильвании, да, и все время постоянно говорят, собственно, кто возьмет Пенсильванию, выиграет выборы, но получилось так, что Трамп взял почти все колеблющиеся штаты, правильно?
Получается, что так, потому что вообще не было ожиданий, что так удачно пройдут дела у Дональда Трампа, например, в Джорджии и Северной Каролине, что так легко он возьмет и Джорджию, и Северную Каролину. И действительно сейчас получается так, что вот Висконсин, Мичиган сейчас подвешены, и Пенсильвания, и Джорджия, и Северная Каролина. Ну вот Мичиган, Висконсин вполне возможно будут республиканскими, Аризона и Невада. Если так получится, что он возьмет все колеблющиеся штаты, то это, конечно, тоже будет очень даже историческая победа. Если все 7, то это будет историческая победа. Вполне возможно, мы идем к этой исторической победе в действительности. И поэтому, кроме как, да, безусловная победа Трампа, здесь просто даже сказать нечего. Поэтому совершенно правильно, его победная речь была такая радостная, так он доволен. Потому что безусловная победа.
Саш, а скажи мне, пожалуйста, как это вообще возможно? Вот Северная Каролина. Кто там губернатор?
Кто? Напомни.
Ну, там демократ-губернатор.
Да,
как получается, что, значит, ты выбираешь демократа-губернатора, а голосуешь потом за Дональда Трампа?
А это к разговору о наш с тобой вечный разговор про американский федерализм. В действительности ситуация, как мне кажется, проблема заключается демократической партии в том, что есть разочарование в демократической партии в целом. Разочарование какого рода? Джо Байден обещал в самом начале, что он будет президентом одного срока, что он будет президентом, который даст дорогу молодым, и он просто путь откроет молодым, новым американцам, американским политикам. И он как-то про это обещание забыл. Первое разочарование. Дальше все говорят, Байден нормально, он здоров, он может, конечно, он еще 4 года легко вообще, как нечего делать. На дебатах выясняется, что нет. Следующее разочарование. Дальше праймарис делать, не делать, решают не делать. Внутренним решением назначают Камалу Харрис. Хотя, как мы с тобой это обсуждали, это законно, да, безусловно. Но психологически, мне кажется, это следующее разочарование было в демократической партии. И хотя был подъем, был этот медовый месяц в отношениях с Камалой Харрис, но в итоге все равно не смогли, не было энтузиазма, не смогли заставить прийти достаточное количество американцев на избирательные участки демократы. Они просто не довели людей, скажем так, до избирательных участков.
То есть, условно, помнишь наш, по-моему, предпоследний выпуск, когда мы говорили с тобой, что вот Камала Харрис собирается мобилизовать вот этих самых теневых женщин, которые никогда не голосовали, молодых женщин, да, которые непонятно, республиканки или демократы, или...
Да, независимые,
Да, которые никогда не голосуют, что вот они собираются, значит, обратить на них внимание и как-то их мобилизовать. Но как-то мы не видим, чтобы был какой-то активный прогресс в этом направлении у них. Но и тут мое абсолютно дилетантское мнение, тут ты меня можешь поправить абсолютно, но кажется со стороны, что... Ну, то есть выглядит это примерно так. У вас есть Джо Байден, которого вы понимаете, что он в силу своего возраста и своего здоровья не лучший кандидат. Но вы все равно его продвигаете, потому что, ну вот, и он не хочет пост отдавать, и вы как-то, значит, уверены в том, что вот он все равно может победить Дональда Трампа. Потом вы убеждаете всех, что он идеальный кандидат от Демпартии. Потом, когда вы видите полный провал, вы такие, нет, ну будем же мы тогда, соответственно, продвигать теперь Камалу Харрис, которая 4 года, напомню, и предыдущий выбор, когда она баллотировалась, вообще не показала себя как какой-то прогрессивный политик. Наоборот, все говорили, что она ни черта не делает и не видно вообще, чем она занята. А тут внезапно вы ее продвигаете, и все такие, великая Камала, значит, сейчас придет и порядок наведет. С чего вдруг? Такая уверенность была? Ну и третье, что... Третье. Во-первых, как сдали Джо Байдена. Это прям было видно, и было видно максимальное разочарование, потому что сдали его очень некрасиво. И четвертое, невозможно... Вся предвыборная кампания Камалы Харрис строилась сначала на том, что она хвалила Джо Байдена, какой он прекрасный президент, а потом, что Трамп — чудовище. И когда ты не предлагаешь людям ничего, ты не предлагаешь никакую программу, ты не предлагаешь никакое светлое будущее, ты не разговариваешь с ними о том, что будет и как будет, ты просто говоришь, что если будет Трамп, будет плохо. Но если будешь ты, то что ты принесешь людям? Совершенно непонятно. Мне кажется, вот это вот как раз такие, знаешь, основные моменты, которые подвели Демпартию.
Очень, очень может быть. И тот факт, что она не давала интервью, она мало очень говорила. Возможно, в этом тоже есть проблема. И мы можем, кстати, поговорить, если уже сейчас пришло время, наверное, говорить про будущее, что будет после, чем сердце успокоится. Но мы можем или попозже, как ты считаешь нужным. Но есть же проект 2025. Проект, который опубликован. Хороший он, плохой он, неважно, он есть. Вот у меня есть пункт, вот они есть. Вот такие. Нравится он нам, не нравится. Можем спорить, можем обсуждать. Но проект есть. А проекта 2025 от Харрис как раз не было. Может быть, тут ты права, да, я об этом не задумывалась, но, наверное, ты права, что не было четкой, настолько четкой программы. То есть она есть общая, ну, там, иммиграционная политика, общие слова про то, как мы будем, и мы все
понимаем. Ну, это классика Демпартии. Это, в этом нет ничего нового. То есть ты не предлагаешь людям ничего, что вот конкретно ты, как президентка, да, можешь сделать. То есть ты просто идешь по классической программе Демократической партии, грубо говоря, что ничего не изменится. Все будет вот так же, как и было. Но если придет Трамп, будет все очень плохо. Как плохо, никто не знает, потому что Трамп непредсказуемый зверь, и вообще неизвестно, что он там и как он будет делать. Но ты сама ничего не предлагаешь. Ты говоришь, что просто будет, ну, примерно вот примерно так же. Также, значит, медленно будут одобрять помощь Украине. Также медленно все процессы будут идти. Бесконечные разговоры и бесконечные обещания. Но по-моему, на этом возможно. Же не строится предвыборная кампания. Если вполне ты хочешь возможно, какого-то прогрессивного.
Да, вполне возможно, это и подвело, потому что вот все опросы, и, кстати говоря, опрос «Нью-Йорк Таймс», мы с тобой про это говорили 100% перед дебатами Дональда Трампа и Камалы Харрис, 30% американцев, более 30% американцев говорили о том, что они мало знают о Камале Харрис. Мало знают. И смогла ли она этим 30% американцев все-таки объяснить, кто она такая? Вот, судя по всему, нет. Вот они и не пришли на участки. Поэтому вполне возможно, те, кто не пришли, вот опять же, вот когда ты говоришь, что губернатор демократ, а проголосовали в итоге за Трампа, ситуация может быть до того доходить, что сенатор, который сейчас именно переизбирается, вот он, значит, там, демократ, проголосовали за Трампа. Потому что людям дают несколько бюллетеней, когда они приходят. И они думают, ну вот в Вашингтоне в этом это ваше, не будем мы за них голосовать. А вот что в нашем штате, мне важно. Мне важно, что конкретно, мне важно мэра города, мне важно в штате, мне все это важно. Поэтому за президента можно, наверное, не голосовать уже. А вот то, что касается штата, губернатора, за губернатора голосовать важно. Поэтому не смогли демократы, да, не смогли привести достаточное количество людей на голосование. Вот ситуация так и развернулась.
А что в штате Висконсин? Понятно ли, там уже проголосовали ли?
В Висконсине обработано... Все, нет, не все еще не все обработаны, еще 94% посчитали. Почтовые бюллетени сейчас считают в Висконсине, судя по всему. И получается, что если, ну, скажем так, если на проекцию New York Times смотреть, то они пишут, вероятно, все-таки это будет Дональд Трамп. Если смотреть на политика, вот они более, так сказать, смелые какие-то... смелые предположения делают, ну, они почти уверены, что уже таким не серым цветом отмечают Висконсин и Мичиган, а таким красноватым даже. Вполне возможно, все-таки Висконсин и Мичиган будут все-таки республиканские. То есть Дональд Трамп будет таким триумфатором, самым настоящим триумфатором американских выборов, потому что, да, все колеблющиеся штаты, возможно, будут за него. Сейчас пока Камала Харрис еще, судя по всему, не звонила ему с поздравлениями, но она может...
Но они вроде вообще до вечера взяли паузу и...
Да, ну можно дождаться, когда будет уже 270, потому что сейчас, на данный момент, вот эти 267, просто мы математически, опять же, понимаем, что нет пути к победе, ну потому что там, хорошо, даже если во всех проголосуют, но только еще и в Аляске надо, чтобы проголосовали, чего не бывает вообще за демократов. Ну, поэтому невозможно. Ну, когда будет 270, уже тогда нужно будет, конечно, Камале Харрис звонить и поздравлять Трампа.
Ну что ж, кто? Макрон поздравил, Зеленский поздравил, Нетаньяху поздравил, Лукашенко поздравил, Тихановская поздравила. Не видела я, поздравил ли Владимир Путин Дональда Трампа. Дмитрий Медведев, по-моему, его поздравил. Вот. Кто-то еще я видела уже, соответственно, поздравляю Дональда Трампа с победой. Но аж как обстоят дела с Сенатом и Конгрессом?
С Сенатом все обстоит тоже в пользу республиканской партии, безусловно. Сенат уже, то есть понятно, что он уже республиканский абсолютно, но еще досчитывают пока голоса. Сейчас 51%, потому что их 100 человек всего, 51 сенатор уже будет в Сенате республиканский. И плюс голос вице-президента, потому что вице-президент – это формально президент Сената. Ну и, соответственно, Джей Ди Венс, который был сам сенатором от штата Огайо. Вот поэтому минимально 52, будем считать, голоса перевеса у республиканской партии. Поэтому в Сенате, конечно, безусловно, республиканская партия. На своем выступлении Дональд Трамп уже говорил, что и палата представителей тоже будет республиканской, но здесь еще есть некоторые вопросы, некоторые могут быть сюрпризы в действительности. На данный момент пока еще для победы нужно 218 набрать. У республиканцев 195, у демократов 176. Вот на данную минуту, на данный момент. Вот. И, конечно, нужно сейчас еще для победы демократической партии набрать 26 мест. Вот им нужно для того, чтобы получить вот такой минимальный контроль с независимыми вместе, чтобы стать силой в Палате представителей. Ну и республиканцы ближе к победе. Ситуация сейчас может развиваться не самым лучшим образом для демократической партии, но, тем не менее, в Палате представителей еще не все потеряно, скажем так. В Сенате уже однозначно это все. И что это нам говорит? Это нам говорит президент республиканец, Сенат республиканский, Палата представителей вполне возможно республиканская. И что же дальше происходит с Верховным судом? А в Верховном суде два судьи, скажем так, старшего возраста, третьего возраста, которые, вероятно, в ближайшие два года уйдут. Более того, Дональд Трамп может уговорить их уйти для того, чтобы они освободили места, для того, чтобы можно было назначить новых, молодых, консервативных судей Верховного суда. И что же это означает? Дональду Трампу уже удалось ввести трех консервативных судей, и они смогли отменить Roe vs. Wade. Но просто Roe vs. Wade, аборты, это самый принципиальный вопрос, скажем так, очень острый вопрос. Но сейчас, если он еще двоих консервативных судей введет, молодых, это будет означать, что консервативный Верховный суд на десятилетия в США. То есть лет на 50 можно забыть о каком-то либеральном Верховном суде и о принятии каких-то законов или поправок Конституции, которые интересовали бы, например, демократическую партию.
Саш, ну вот смотри, Дональд Трамп объявляет о своей победе уже. Его уже поздравляют. Но суды, которые идут по его делам, никуда не денутся. Они же так и будут идти.
Да, и на 17 ноября назначено решение по делу в Нью-Йорке. Но тут вступает в дело уже решение того самого Верховного суда консервативного, согласно которому любое действие президента на посту является конституционным и является законным. И даже если мы рассматриваем эти дела без учета вот этого решения Верховного суда, все равно мы понимаем, что по федеральным делам Дональд Трамп может себя помиловать. Вполне может сам себя помиловать. Об этом говорят даже и либеральные американские юристы. Да, может. Но если мы учитываем еще и решение Верховного суда относительно того, что любое действие президента на посту является конституционным, то тут вопросы все снимаются. Потому что какие дела? Давай просто вспомним, какие там дела. Вот хорошо, Stormy Daniels. Вот да. Будут это решение 17 ноября. Если я думаю, что там судья сейчас просто дрожит под одеялом. Потому что
конечно.
раннее, ну, раннее-раннее утро, дрожит просто, как сейчас принимать решение по президенту? Ну, штраф могут назначить. Да, уголовное дело, он уголовный преступник. Здесь это отменить уже нельзя. Могут штраф назначить, штраф какой-то. Никакого.
Подожди, но посадить же его могут.
Ну, в теории его могут посадить, но с отсрочкой на 4 года, пока он президент, потому что это вступает в противоречие с правами избирателей. Это судебное решение и отдельно права избирателей. Вот они его избрали, они хотят его видеть.
Окей, то есть спустя 4 года, если вдруг ему назначат наказание отбывания в тюрьме, то есть это понятно, что это последние выборы, ну, для Дональда Трампа, да, последний президентский срок для Дональда Трампа, его в наручниках выведут из Белого дома.
Ну, это, конечно, я очень... Я действительно думаю, что такого быть не может никаким образом, но, тем не менее, можно так представить себе, что... Да, это может такое произойти, но это... Очень маловероятно, потому что даже если мы говорим о деле в отрыве от преследования судебного, в отрыве от президентских выборов, мы говорим о судебном преследовании Дональда Трампа, просто даже если бы он не выдвигался в президенты, вообще, когда подобные дела, и это первое правонарушение, первое уголовное преступление, не назначают тюремный срок. Это вам не Россия, где тюремный срок назначают по чему угодно. Если человек первый раз совершает преступление, ненасильственное преступление, и есть шанс штрафа...
Подожди, а штурм Капитолия – это ненасильственное преступление?
А это уже действие на посту. Это все уже. Это по решению Верховного суда уже к делу не относится. А это нет. А дело о ненадлежащем хранении секретных документов тоже под вопросом, потому что он может сказать, я их перевез в период своего, в период того момента, когда я был президентом. А дело в штате Джорджия о звонке госсекретарю штата Джорджия о том, чтобы он нашел недостающие голоса, это действие на посту. И даже если эти дела не рассматриваются, даже если мы думаем, что хорошо, это решение Верховного суда вот каким-то образом по-другому трактует судья, доказывают, что это не действие на посту, и все это происходит, Дональд Трамп при этом по федеральным делам может себя помиловать.
Он может сам себя
помиловать. Сам себя может помиловать. И все. И вопросов никаких нет, и все. По делам штата это невозможно сделать. Но по федеральным делам, пожалуйста, он же руководитель федеральный, вот он может по федеральным делам себя помиловать. И да, вот просто это огромное количество «если», потому что американская судебная система так составлена, что это действительно, как принято говорить, страна юристов, трактовка. Главное, как вы трактуете закон. Трактовка закона – это самое главное, потому что, например, вот есть Конституция США. All men are created equal. Men – это кто такие? Это белые мужчины богатые? Или это просто все белые мужчины? Или это просто все мужчины? Или это men как люди? Или это, в смысле, мужчины и женщины? Или это... Вот так протрактовали. Тогда не менялось же, не менялось. All men are created equal. Не менялось, да. Не менялось. Только трактовали тогда так, это белые богатые мужчины, все. А теперь это все люди, пожалуйста. Какой у вас гендер, какой у вас цвет кожи, неважно. All men are created equal. Текст-то не изменился. Поэтому вопрос трактовки. Соответственно, даже вот если мы в самых невероятных случаях, вот как-то они протрактовали по-другому вот это вот решение Верховного, вот прошли они через эту лазейку, вот они прошли через это решение Верховного суда, Трамп себя милует.
Все? Ну, в общем, мы ожидаем штраф. Мы ожидаем штраф, и на этом все, видимо, закончится. Все эти уголовные дела закончатся.
Абсолютно. На этом все это закончится, это уйдет в прошлое. Макс, даже можно себе представить, но это такой тоже очень маловероятный исход событий, может действительно быть с отсрочкой на 4 года, но, скорее всего, во-первых, ведь после принятия решения Верховного суда вот это о действиях президента на посту, что любое действие президента на посту является конституционным и законным, принципе, все эти дела затормозились. В принципе, все затормозились. Сейчас они затормозятся полностью, я думаю, до окончания его президентства. То есть, да, по делу Stormy Daniels, может быть, штраф вынесут, наверное, скорее всего, или даже какой-то символический, может быть. И, а вот по всем остальным делам, на 4 года это все будет отсрочка, и вообще потом это все под сукно ляжет и покроется пылью.
Саш, вот ты помнишь, когда было покушение на Трампа, да, и он говорил, Бог спас меня, чтобы я мог спасти Америку?
Да.
И сейчас он говорит, что, ну вот видите.
Сейчас он это повторяет как раз, сейчас он это повторяет. Он в своей речи, вот я даже хочу процитировать, найти Давай. Эту цитату. «Многие люди говорили мне, что Бог спас меня и пощадил меня не просто так. И причина, по которой Он пощадил мою жизнь, заключается в том, чтобы спасти нашу страну и вернуть Америке величие. Теперь мы выполним эту миссию вместе». Вот такое вот божественное послание нам в виде Дональда Трампа пришло. И Дональд Трамп на своем выступлении говорил об этом, он говорил об объединении, он говорил о том, что его миссия заключается в том, чтобы объединить. И вот, соответственно...
Ну, и он еще сказал, я смотрела, ты знаешь, понятно, в разные трансляции, да, я старалась смотреть ночью и Fox News, и CNN, и, в общем, как-то все миксовать, а сегодня с утра открыла, когда проснулась, открыла Инстаграм, и там была прямая трансляция, собственно, в аккаунте Трампа. И он там рассказывал, как вы доверили мне эту самую важную и самую лучшую работу, какая теперь на мне ответственность, как я теперь должен, значит, я буду делать все. Давай, знаешь, есть несколько моментов, на которые хочется обратить внимание. Во-первых, есть, наверное, какие-то вещи, которые мы можем... Наверное, мы можем предсказать, да, будут в фокусе внимания Дональда Трампа. Но на первом месте у него наверняка, как и было раньше, будет борьба с Китаем. Ну, предположительно.
Безусловно.
На втором месте, наверное, он займется Ближним Востоком, я предполагаю.
Ближним Востоком. Ну, это во внешней политике, да, конечно. Если мы об этом говорим, то да, это он считает своим огромным достижением как раз соглашение, и он считает, что он должен быть спасителем в том числе Израиля.
Ну, Нобелевскую премию ему должны будут дать за спасение, собственно, да, конечно. За мир на Ближнем Востоке.
Мы обязательно, моментально просто должны выдать. Ну и, конечно, во внешней политике это именно то, чем он будет заниматься. Китай и Ближний Восток. Вот это две темы, которые действительно его интересуют, действительно волнуют. Во внутренней политике это, конечно, иммиграционная.
Налоги.
Это налоги, иммиграционная политика. Ну потому что налоги – это даже не настолько визуально заметно. А вот
все же активно говорят, что он будет снижать налоги наверняка для бизнеса, и вот, собственно,
конечно,
бизнес будет процветать.
И одно из его предложений – это повышение тарифов на товары, произведенные вне США, и отмена НДС, отмена налога внутри страны, соответственно, для товаров, произведенных внутри США. Вот это одна из тем, которыми Дональд Трамп, безусловно, будет активнейшим образом заниматься. Поэтому налоги, да, совершенно точно, ну и депортация. Просто депортация – это очень визуально будет... Ну, красиво это сложно сказать, но это будет выглядеть в пользу Дональда Трампа, это будет выглядеть так, как нравится ему, и так, как хотят видеть его сторонники, люди, которые за него проголосовали, потому что ведь депортация нелегальных иммигрантов – это как раз то, про что он говорил более всего. Он говорит о том, что более 20 миллионов нелегальных иммигрантов, ну, там по разным оценкам, на самом деле, там 10-12 миллионов, ну, 20 он называет миллионов нелегальных иммигрантов, ну, вот. И вполне возможно, что это будет первое, чем займется Дональд Трамп в действительности, иммиграционная политика.
Ты знаешь, я сегодня, когда утром после того, как открыла новости и увидела, что Демпартия провалилась практически везде, первая мысль в моей голове была, что, о, господи, я в этом году забыла поучаствовать в лотерее на грин-карту. А кажется, уже она закончилась, по-моему, в начале ноября заканчивается. Я каждый год участвую. А все в следующем году, небось, опять Дональд Трамп все отменит.
Но он попытается отменить. Дело в том, что там хитрая система с лотереей грин-карт. Для того, чтобы ее отменить, нужно отменить закон об эмиграции простите за выражение, 1990 года.
О, Господи.
Там прописана лотерея Green Card. Там она и есть. И Дональд Трамп вполне...
Ну, ты помнишь, был же год, когда не было. Не было
этой лотереи. Но он может. Он может это затормозить. Но вообще, по-хорошему, должен он в первую очередь должен был бы заняться вот иммиграционной политикой, иммиграционной реформой. Может быть, и закон попытаться принять иммиграционный. Тогда там вообще эмигрировать в США станет катастрофически сложно, просто невероятно сложно, потому что, опять же, система визовая, начиная от там виз беженцев, виз гуманитарных и заканчивая там рабочими, туристическими визами для семей, все это было прописано в 1990 году.
А нет, смотри-ка, до 7 ноября. Есть еще возможность до 7 ноября.
Пожалуйста, просим всех, кто нас смотрит, поучаствуйте в лотерее.
Ну, мало ли, видишь, как я удачно зашла проверить. Я просто сегодня, вы знаете, как в фильмах показывают, когда ты с кошмаром вскакиваешь вот так вот с кровати. Вот. А при том, что, знаешь, нам все пишут, типа, поплачьте. Ну, я не то чтобы, честно говоря, как-то... У меня был довольно любопытный разговор с Женей Фельдманом в августе, который, он сейчас в Америке, поехал туда и... репортажи оттуда выпускает, можете посмотреть на «Медузе», он, по-моему, и на популярном
политическом. Фотографии, видео.
Да. Когда он мне буквально, сейчас не цитата, но словами говорил: «Ира, ну, что ты такое говоришь? Ну, конечно, Камала Харрис победит. Ты посмотри, сколько у нее донатеров. Ты посмотри, как они мобилизовали, значит, сколько людей новых, которые раньше, значит, никогда не донатили на выборы, вот они, значит, появились и так далее». Я говорю: «Ну, Женя, ну нет у нее, ну...» То есть мне кажется, что, честно говоря, вот это вот какое-то сейчас нет такого удивления. Есть удивление, с каким разгромом это произошло. А удивление, что победил Дональд Трамп, особого нет. Мне кажется, и демократическая партия-то не особо как-то надеялась на победу Камалы Харрис.
Ну, мне кажется, что все-таки надежда была очень большая. Все-таки надеялись на победу, надеялись, что им удастся мобилизовать женщин-избирателей в первую очередь. Но сейчас, конечно, ретроспективно кажется, что, ну да, вот эти проблемы были, эти. Но внутри казалось, что, конечно, надежда еще есть. И надежда какая-то очень серьезная, очень большая. Но на данный момент мы понимаем, что, конечно, просто все шло, да, к тому, что... Камала Харрис неудачно выступит, и все опросы, которые показывали, кстати говоря, опросы показывали, да, сложную ситуацию, но все равно ее пользу.
Сколько мы говорили, что этим опросам верить вообще не стоит, но они показывали, что они идут вот так вот, а на деле, как вы видите, вот просто пропасть между ними, откровенно говоря, пропасть.
Огромный разрыв. И важнейший показатель, что голосование, народное голосование, конечно же, за Дональда Трампа. И это огромный, это важный показатель, потому что вне зависимости от Electoral College, вне зависимости от выборщиков, все равно это победа Дональда Трампа.
Когда ты думаешь, Саш, когда ты думаешь, что все пошло, собственно, не так? Так у демократической партии.
Мне кажется,
на стадии выдвижения Джо Байдена?
Да, на стадии выдвижения второй раз. На стадии выдвижения Джо Байдена во второй раз. И понятное дело, что можно было, наверное, может быть, все пошло не так еще в 2016 году, когда Берни Сандерсу надо было уступить все-таки пальму первенства. Но, с другой стороны, глядя сейчас на вот ту самую карту, которую я просила показать первый раз, и вот первую эту, которую мы смотрели с вами со стрелочками, вот мы видим этот красный поворот США, мы видим этот поворот к, не трампизму, а к консерватизму. И это говорит о том, что Берни Сандерс тоже, видимо, ситуацию бы не спас никаким образом, потому что вот насколько больше Дональд Трамп получил голосов в сравнении с предыдущими результатами своими. Ну, это, очевидно, поворот, консервативный поворот. Поэтому, может быть, все пошло не так еще тогда. Еще в 2016 году. Но на данном этапе мне кажется, что второе выдвижение Джо Байдена вот это все и подкосило. То есть его желание выдвинуться во второй раз.
Тейлор Свифт, Барак Обама, Эминем, и Опра Уинфри, и еще
Скарлетт Йоханссон, и Гаррисон Форд, и Арнольд Шварценеггер. Ну, с другой стороны, вот мы называем все эти, если не брать Тейлор Свифт, то это все Калифорния, это все демократы. И какая разница, они актеры или не актеры? Они, конечно, как жители Калифорнии, Калифорния очень либеральная, Калифорния очень демократическая, и последний республиканец, который побеждал в Калифорнии, это все-таки Рональд Рейган, актер Рейган. Соответственно, конечно, это штат, который голосует за демократов, за американские, говорят сами американцы. И, судя по всему, это тот самый правый поворот.
Ты знаешь, мы сегодня с одной, не буду называть фамилию, в эфире, но я думаю, что вы прекрасно знаете, о ком я говорю, если Сашина коллега, американист. Мы сегодня с утра переписывались, и она мне сказала, что ну, он ставит на все плохое в человеке, в смысле Дональд Трамп. Вот. И люди предпочитают пошлость, а пошлость — это Дональд Трамп, к сожалению. И вот какие-то низменные чувства побеждают, что ли?
Ну, судя по всему, да, судя по всему, яркая, блестящая, громкая, заявляющая о своей победе, рассказывающая о грандиозности, грандиозно, все потрясающе, все великолепно. Вот это привлекает внимание, вот восторг, все в красных кепках, все гордятся тем, что они принадлежат к этой вот победной группе Дональда Трампа. Вот это как раз фотография из Флориды, где проходил митинг Дональда Трампа, победный, и громкое, яркое, привлекающее внимание, крикливое. Вот да, да, это сейчас это привлекает внимание, сейчас это то, что хотят видеть американцы. Есть некоторый момент, это мое уже представление о трампизме, о Дональде Трампе, что нынешняя победа, она, конечно, важна, она показывает общий поворот правый, общий консервативный переход США и окончание эры Нэнси Пелоси и Барака Обамы, uh-huh, абсолютнейшее. Но при этом мы видели, как, например, вел себя Джей Ди Венс на дебатах с Тимом Уолзом. Джей Ди Венс, который является тоже самым близким сейчас на данный момент и де юре, и де факто уже точно самый близкий к Дональду Трампу человек, который просто его правая рука, левая нога и вообще часть тела и так далее уже на ближайшие 4 года, так точно. Джей Ди Венс вел себя совсем не так, как вел себя Дональд Трамп на дебатах. Он не перебивал, он с уважением говорил об оппоненте. Он говорил: я, конечно, с вами согласен во многом, но есть некоторые нюансы. И трампизм, судя по всему, работает, вот это яркое, крикливое, пошлое, вот это вот все, он работает в привязке к Дональду Трампу. Судя по всему, трампизм не работает в отрыве.
Без самого Трампа.
Без самого Трампа, в отрыве от личности. И, конечно, Джей Ди Венс, как человек, как будущее республиканской партии, сам Дональд Трамп говорит, вот это ваш будущий президент, вот это будущее республиканской партии. И в отрыве от Трампа трампизм, судя по всему, не работает. И, возможно, да, вот пришло вот это яркое, крикливое, такое, но все-таки есть такое ощущение или есть такое представление, что это не, скажем так, это не приговор республиканской партии и в целом американской политики, потому что все-таки личность здесь играет первостепенное значение, на мой взгляд, играет личность Дональда Трампа.
Ну, смотри, Дмитрий Песков, комментируя, значит, выборы, итог выборов, я вам цитату зачитаю. «Мне неизвестно о планах президента поздравить Трампа с выборами. Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства». Но какой-то особой радости мы в этих словах не видим. Что, как мне кажется, лишний раз доказывает, что Владимиру Путину и его окружению максимально выгодно было, чтобы победила Камала Харрис и Демократическая партия. Потому что они для них абсолютно понятный зверь. Они знают, как они будут действовать, они понимают, как им нужно действовать. А Дональд Трамп совершенно темная лошадка. Непонятно, как он будет. Мы знаем только, что Дональд Трамп делает, исходя из своих интересов, вещи. и делает то, что популярно. Он никогда не делает непопулярные шаги. То есть, если он чувствует, что сейчас добавишь, если он чувствует, что условно поддержка, ну, сейчас самое, о самом стрёмном мы с тобой еще поговорим, поддержка Украины — это очень непопулярный будет шаг, то он не будет поддерживать. Если он будет чувствовать, что народ поддерживает это, и это вызовет популярность, то он будет активнее поддерживать.
Висконсин за Дональдом Трампом. Все, Трамп уже перешел 270, теперь Камала Харрис остается только звонить, поздравлять Дональда Трампа и ждать 6
Интересно,
января.
Интересно, как она это сделает, какими фразами она это сделает.
Надо будет найти. Это должны сейчас ее спичрайтеры писать. 277 за Дональда Трампа, 270 нужно для победы. Вполне возможно, он наберет еще больше, но считать еще будут какое-то время. Ну и Камала Харрис теперь должна будет 6 января 2025 года сертифицировать результаты выборов. Вот результаты выборов сертифицирует вице-президент США. И 6 января 2021 года, вы помните, был захват Капитолия, была попытка остановить сертификацию результатов выборов, поэтому люди врывались с криками повесить Майка Пенса. Майк Пенс был вице-президентом на тот момент. И вот Камала Харрис будет сертифицировать результаты выборов, где она проиграла, а победил Дональд Трамп. Поэтому ей нужно будет найти слова еще и во время того выступления 6 января 2025 года.
Но давай про вот, собственно, российскую сторону и помощь Украине. А можем ли мы, ну вот эти вот все конспирологические версии, что Трамп друг Путина, и значит, он каким-то образом максимально быстро сольет Украину. Ну, сейчас мы отложим в сторону его высказывания, что он за 24 часа, значит, закончит войну и так далее, да. Как ты думаешь, действительно, вот в каком направлении будет там все продвигаться?
От Дональда Трампа ожидать можно разных шагов, очень многого. Но я бы рассмотрела два варианта развития событий, две развилки совершенно, которые мы можем предположить, что они произойдут. Первый вариант – это Дональд Трамп любыми средствами давит на Россию. Любые средства – это в первую очередь просто завалить нефтью рынок. Drill, baby, drill. Просто снова в Аляске открыть все возможности для бурения. Вот это «бури, детка, бури» – это выражение, известное республиканцам. И завалит нефтью рынок для того, чтобы цены упали, для того, чтобы у России было меньше возможностей, и давить любыми другими способами также. И через Китай в том числе, и через какие-то еще другие стороны. В общем, давить на Москву для того, чтобы она села за стол переговоров, и давить на Киев тоже для того, чтобы он сел за стол переговоров. Как мы понимаем, нужно отдавать себе в этом отчет. Все-таки у Украины очень мало возможностей сопротивляться, очень мало возможностей как-то противостоять этому давлению. Соответственно, Дональд Трамп может на всех надавить, усадить всех за стол переговоров, заставить прочертить линию по линии соприкосновения, выстроить вот эту демилитаризованную зону посередине. И этой демилитаризованной зоной будет заниматься какая-то третья сторона, и не США при этом, потому что американские военные явно не будут этим заниматься при Дональде Трампе. Ну и все. И это будет замороженная ситуация на годы вперед. В этой ситуации тоже, как всегда, я все-таки, конечно, погрустить можно, но отчаиваться совсем не хочется. Я отчаянный оптимист как раз. Дальше нужно будет следить за тем, какой используется язык, то, что называют юристы language, не в смысле язык английский, русский или украинский, а какой язык самого договора, как он простроен, как называются эти территории. Это демилитаризованная зона, это что, это переход на... к России каких-то территорий. Вот нужно будет просто следить за языком самого договора, как будут сформулированы все эти решения принятые, которые будут приняты из-за давления Дональда Трампа. И вот он будет считать, что он закончил войну в 24 часа, что США войны не начинают, они их заканчивают. Практически это произнес Дональд Трамп на своем выступлении во Флориде. И все. Вот, вот это первый вариант. Есть второй вариант развития событий. Если Дональд Трамп будет уверен, что давление это не сработает, или сработает, или как-то не так, как он бы этого хотел, тогда вполне возможно, он вообще не будет этой темой заниматься. Потому что если он будет понимать, что победителем и человеком, ожидающим вручения Нобелевской премии мира не только по поводу Ближнего Востока, но и по поводу Украины, он не станет, то тогда он просто не будет этой темой заниматься. Он будет заниматься внешней политикой, внутренней политикой, другими вопросами, но не Украиной. Просто оставит это как есть. И вполне возможно, кстати говоря, тут тоже нужно помнить, как устроена американская вообще политическая система, она очень неповоротлива. И если уж она начала помогать Украине, она будет продолжать медленно, мало, недостаточно, но постепенно, постепенно будет продолжать. Вполне возможно, все это будет длиться так же, как это длилось бы при Камале Харрис. Просто при ней уж, наоборот, все как-то, наверное, чуть поактивнее бы заработало. Поэтому вполне возможно, Дональд Трамп вообще этим не будет заниматься. И здесь, прости, я все не даю никак.
Нет, ничего, я просто смотрю, что Аляска за Трампа, и вот.
Да, уже все.
279.
Ну вот уже, да, совсем, совсем все красное получается. И если, если получается ситуация, что он этим не занимается, никаким образом вообще Украиной как-то не занимается вообще этим вопросом, есть такой момент отдельный, скажем так, со звездочкой уже, каким образом Конгресс будет действовать. Вот тут стоит посмотреть на конгрессменов, потому что, когда Владимир Зеленский приезжал в Вашингтон, он же встречался с конгрессменами-республиканцами. И, например, лидер меньшинства в Сенате, который станет лидером большинства в Сенате, ну, может быть, не он будет лидером, но все равно большинство в Сенате, вот лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, который неоднократно посещал Киев, который встречался с Владимиром Зеленским. Вот это республиканец. Республиканец, который поддерживает Украину. И Конгресс в этой ситуации может сыграть принципиальную роль, очень важную роль. Ну и дальше еще такой, это отметка со звездочкой, вопрос со звездочкой. Есть ли шанс у Джо Байдена до 20 января, до инаугурации, вообще резко помочь Украине?
Ты знаешь, у меня вот был этот вопрос к тебе как раз. Что он может сделать? Ну вот насколько резко он может помочь? И в случае, если начнут тормозить помощь Украине, да, как быстро это тоже может произойти, уже понятно, после инаугурации. То есть два разных вопроса. Соответственно, Байден до, и уже Трамп, Конгресс, Сенат после.
Байден до может, по крайней мере, пригласить в Североатлантический альянс официально.
А потом отменить это можно?
Отменить это можно, но если быстро действовать, если будет Пентагон очень быстро действовать, то да, просто уже это будет приглашение со стороны США в целом. Конечно, потом США могут проголосовать против. Но это будет уже внесенное предложение, и это предложение, этим уже будут заниматься Североатлантический альянс. Конечно, мы понимаем, что там Турция, например, которая будет протестовать и прочее, прочее, прочее. И дальше уже давить может и не сможет. Может быть, будет сложно США, то есть и не захотят, и наоборот, не захотят вообще вот никак вмешиваться, пусть все отменяют там сами по себе. Но пригласить официально можно было бы. Можно было бы все-таки, ну, экстренного финансирования уже не получится, вероятно, поскольку деньги потрачены, но, тем не менее, можно было бы попробовать что-то и придумать и с тем, чтобы заложить на будущее основу. Потому что все-таки Джо Байден воспринимает Украину как свое президентское наследие. Ему это явно важно. Ему важно, как выглядит Украина и каким образом ситуация с Украиной будет завершаться. Поэтому мне кажется, что Байден действительно может до 20 января еще сделать какие-то резкие действия. Тем более, что он, как мы с тобой говорили на выступлении в Генассамблее, он фактически Украину называл своим президентским наследием. Ну куда же он его так бросит, что просто все наследие будет отменено? Ну вот, вероятно, все-таки Байден попытается защитить свое это президентское наследие.
Ну и еще одно, вероятно, паника еще в одном месте сегодня наступает. Это в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Там, конечно, я думаю, обеспокоенность очень высокая, но мы знаем, они же готовились к этому. Они готовились к этому уже на протяжении...
Они еще в прошлый президентский срок Трампа готовились к тому, что он как-то, ну, громкие его высказывания по поводу того, что он вообще выйдет из нас, Америка выйдет из НАТО, потому что мы даем слишком много денег, почему европейские страны дают меньше денег, невозможно уже столько финансировать и так далее, и так далее. Вот. Но пока это все ограничивалось словами.
Но. Да, но если все-таки сможет Дональд Трамп продвинуть эту идею, тут тоже все будет упираться в Конгресс. И сейчас вот какие есть у нас, может быть, есть какая-то информация по Конгрессу, по Сенату нового ничего не пришло. Да. Ну вот нет, еще пока нужно ждать, еще пока 176 на 196 перевес в сторону республиканцев. Конгресс при этом может в действительности остановить выход из Североатлантического альянса и может вот таким образом балансировать. Но, конечно, республиканский Конгресс все-таки будет идти на уступки Дональду Трампу во многом очень. Ну и во внешней политике, соответственно, тоже. Поэтому здесь, я думаю, обеспокоенность не случайная. И понятное дело, что эту беспокойность скорее хочется разделить.
Ну, я думаю, что мы с тобой уже буквально в двух словах об этом сказали, на что будет фокус внимания во внешней политике у Дональда Трампа, что в Иране, наверное, тоже сейчас обеспокоены.
В Иране очень обеспокоены. Сейчас Израиль, конечно, скорее радостен, да. А вот в Иране, конечно же,
обеспокоены. Смотря на максимально непопулярные действия Нетаньяху буквально во вчерашние дни, вот, думаю, что сегодня, конечно, у него большой праздник.
Да, это безусловно так, но что касается Ирана, это тоже ожидалось в случае победы Дональда Трампа, и тоже, возможно, они готовились к этому каким-то образом. Известно, что Иран, Китай и Россия вмешивались в американские выборы, ну, по крайней мере, пытались влиять, это вот правильное слово, пытались влиять на американские выборы через разные фейк-ньюс, сайты, дезинформацию и прочее, прочее. Но Иран продвигал как раз Камалу Харрис в большей степени. И поэтому, возможно, раз уж они этим занимались, то готовились к этому, каким-то образом готовились. И, конечно, Дональд Трамп гордится тем, что он отменил ядерную сделку с Ираном. Он гордится этим, и он считает, что необходимо еще больше давить на Иран, и еще больше накладывать на него санкции, и больше как-то противодействовать ему. Поэтому, да, там, конечно, есть, я уверена, есть какие-то, ну, сложные, скажем так, чувства. При том, что иранское руководство, судя по всему, ну, это, конечно, специалисты по Ирану, скорее, могут об этом говорить, иранское руководство, ну, не то чтобы либерализуется, но, по крайней мере, президент и вот, по крайней мере, со стороны президента кажется, что есть желание какой-то нормализации отношений. Сейчас об этом можно будет просто забыть.
Да, но вот когда ты думаешь, все станет уже понятно по Конгрессу и Сенату?
Ну вот по Конгрессу, скорее всего, досчитают в ближайшие часы, но, может быть, это перейдет, поскольку очень многие races, очень многие противостояния слишком близкие, то может это затянуться на несколько дней. Вот, но все-таки, тем не менее, сейчас какие-то основные цифры мы получим к вечеру по европейскому времени. Но также мы думали про президентские выборы, что может это затянуться на несколько дней. Потому что вот сейчас видно, кажется, что да, это может еще, потому что в Аризоне очень много, в Калифорнии недосчитано, в Неваде очень много недосчитано, в штате Вашингтон. Ну, то есть еще есть где разгуляться. Даже в Мэйне еще очень мало посчитали по президентским, по выборам в Палату представителей. Что касается Сената, ситуация по поводу Сената, тоже схожая, может быть, но в Сенате мы уже знаем.
Все понятно.
Там просто будут досчитывать то, что есть. Просто будут досчитывать и узнавать, какое преимущество у республиканцев. Вот и все.
Но смотри, мы с тобой сказали про судью, который, наверное, сейчас переживает очень и думает, сколько долларов написать ему в приговоре, какую сумму, чтобы ему потом ничего за это не было. А есть ли еще какие-то, ну, не знаю, может, губернаторы какие-то, которым Трамп будет мстить, например?
Вообще у Трампа, мы знаем его как человека злопамятного.
Да.
Поэтому есть списочек, свой черный список, который он вообще ведет всячески. Вот, поэтому многие, я думаю, сейчас губернаторы в обеспокоенности в некоторой находятся. Но Дональд Трамп при этом, хотя он говорил в одном из интервью, что он будет диктатором на один день, тем не менее, вот эта его речь во Флориде, но она, наверное, связана, конечно, с тем, что как он побеждает, но как он это делает, вот как он побеждает.
Он говорил, великая или большая победа, как он...
Да, величайшая победа. Ну вот и сейчас мы смотрим, вот 224 на 277. И главный, мне кажется, показатель – это 66 миллионов за Харрис, и 70 900, то есть это почти 71 миллион уже за Трампа. Ну, уже какой перевес, огромный перевес. Ну, не 10 миллионов, но просто 66-71, грубо говоря. Ну, вот если еще будут досчитывать, если еще будет, ну, это много.
Саш, а вот это 70, сколько ты сказал, 71?
71 миллион, да.
71 миллион проголосовавших за Дональда Трампа. Но мы знаем, как обычно называют сторонников Дональда Трампа всякими нехорошими словами, что это там деревенщина, малообразованная. Да? Но не может же это быть, собственно, 71 миллион.
Конечно же, нет. Поэтому нужно посмотреть наш с тобой эфир вообще про республиканскую партию. Там все сказано, потому что очень многие американцы голосуют, люди, которые голосуют по одному пункту, по одному вопросу. Вот им это важно, и все. Остальное не важно. Почему религиозные американцы поддерживают Дональда Трампа? У него же там 5 детей от 3 жен.
Он
же,
ну, потому что Господь спас его, чтобы он спас Соединенные Штаты Америки. Но это же...
А главное, аборты он запретил. Все. Им не важно все остальное. Пусть он будет какой угодно Дональд Трамп, все равно он замечательный, и за него они будут голосовать. Точно так же есть и у демократов. Это нам нужно тоже отдавать себе в этом отчет. Просто большое количество американцев голосуют по одному пункту, по одному вопросу. Им важна одна тема. Все, все остальное.
За что еще проголосовали американцы? Ну, понятно, что за запрет абортов проголосовали.
Ну, фактически, да, за запрет абортов, за снижение налогов, за непрощение студенческих долгов, за меньшие социальные программы, отсутствие социальных программ вполне возможно. Я имею в виду и Обамакер, и разные программы социальной помощи.
Слушай, но Обамакер ведь не запретить?
Нет, запретить нет, но, по крайней мере, можно ужать и уж точно никак не расширять, хотя Трамп уже себя называет спасителем Обамакер. И главное следующее – закрытая граница, депортация нелегалов. Вот, пожалуйста, это, как пошутила одна подруга, а что потом? Потом суп с котом, когда, если дело про Трампа.
They're eating the dogs, they're eating the cats.
Поэтому вот это все именно так. Иммиграция – это тема очень и очень важная. Но и раз депортация.
Раз депортация, это значит, что мы не то чтобы ожидаем каких-то погромов и не то чтобы мы ожидаем каких-то демонстраций, потому что люди, наоборот, будут бояться и сидеть... Тихо.
Конечно. Во-первых, сторонники, все боялись, вот будет гражданская война в США. Наоборот, сейчас Трамп, заметь, он сказал чуть-чуть про фальсификации, сейчас молчит. Никаких фальсификаций, все прекрасно.
Идеальные фальсификации, конечно, просто все считают как надо. Молодцы, наконец-то посчитали все правильно, не то, что в прошлый раз.
А потому что он говорит, а я всех судом напугал, вот я поэтому, они посчитали все правильно. Соответственно, а люди, что касается тех, кто будет протестовать против депортации, конечно, будут, наверное, такие люди, но это американцы, граждане американские, которые считают, что этого делать нельзя, но это единичные вот случаи. В целом, вот чем Трамп будет заниматься в первую очередь.
Как ты думаешь, какие-то уроки извлечет Демпартия из этих выборов?
Если она не извлечет, то это будет консервативный поворот на десятки лет, не только в Верховном
суде. Через 4 года опять Камалу Харрис нам ну, не нам, а гражданам Соединенных Штатов Америки.
Вот, вот если Демпартия так сделает, то это, конечно, или если, может быть, Камала Харрис себя перепридумает, пересоберет, ну, просто Демпартия должна понимать, что ну, по-другому нужно выстраивать вообще отношения с американцами абсолютно. И предлагать, да, новые лица, да, новые имена, да, по-другому это все делать. А может быть, даже инкорпорировать тех республиканцев, которые сейчас выступали против Дональда Трампа. Возможно, это и Джефф Флейк, возможно, это и Лиз Чейни, и большое количество других республиканцев, включая Арнольда Шварценеггера.
А, да, удивительно, конечно, интересно прошли эти выборы, и очень быстро они закончились. Никто этого не ожидал. Но впереди суды, за которыми надо следить. Впереди возможные резкие
движения
Байдена. Да, на что я думаю, что надеюсь. Хотя ты же читала, наверное, поздравление Владимира Зеленского. Оно такое очень прям
и прекрасное.
Очень точное, прекрасное, да. Но он и встречался-то с Дональдом Трампом как кандидатом и говорил, что мы там с уважением, да, и...
Конечно, как оно и есть.
Да, надеемся на... Там была фраза, ты знаешь, я просто не знаю, у тебя сейчас дальше, наверное, опять эфиры какие-то, наверное, да, сейчас мы
есть
должны с тобой
дело.
Закончить, да, а я думаю, что мы все главное обговорили на этот момент. Там была какая-то фраза про Россию, и я не очень... Ладно, я ее сейчас не найду.
Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь.
Да.
Вот это совместная работа, это, конечно, то, что нужно Украине, и, безусловно, Владимир Зеленский совершенно верно, что все это делает, и правильно сейчас мягкий дипломатический подход, это как раз то, что нужно.
Ну что ж, мы будем следить. Главное на этот момент мы вам рассказали. Поставьте лайк этой трансляции, подпишитесь на наш канал «На двух стульях». Я пойду немножко посплю. Саша пойдет дальше рассказывать все, что она вам сейчас рассказала.
Да, дальше обеспокоенным полякам пойду расскажу об этом.
Давай. Ну, в общем, следите за американской политикой. Она, видите, как влияет на нас всех очень активно. А, и смешное, единственное, напоследок скажу смешное. Значит, наш коллега Антон Орех написал прекрасный пост, очень короткий пост в Телеграме, который звучит так. Еще один итог выборов в США. Илон Маск победил Тейлор Свифт.
Совершенно верно. И Илон Маск станет частью администрации Дональда Трампа.
А, прости, последний вопрос. Это правда, что Дональд Трамп собирается Кеннеди назначать на пост министра здравоохранения?
Вполне возможно. Это один из вероятных исходов. А учитывая то, что RFK против прививок, есть некоторые вопросы о безопасности американского здравоохранения. И, кстати, если смотреть за проектом 2025, Министерство образования, Дональд Трамп считает, нужно расформировать.
Ну, хорошо, что не ликвидировать.
Да, ну, по крайней мере, перепридумать. Но будем за этим следить.
Все, всем спасибо и до новых встреч.
Спасибо, пока.